Добрый вечер всем. Мы заходим в канун 9-го, 8-го, годовщина нашего учителя Рава Ицхака Зихроно Левраха. Это не только дата, не только воспоминания о пути праведных людей, поведение в жизни. Но это для нас учеба, пример, воспитание. Иногда люди говорят, ну, есть особые люди, они очень великие люди, очень большие люди, как бы, где мы? То есть мы, это не наш уровень совсем, нет, это. На самом деле, есть там многие говорят, мудрецы, что каждый из нас должен сказать, Матай, Икию Маасай, или Маасай Абутай, Авраам, Ицхак и Яаков. Каждый еврей должен сказать, когда уже мои поступки будут как поступки Авраама, Ицхака и Якова. Где Авраам, Ицхак, Яков и где мы? Что имеет в виду? Шеифа, то есть пример, да, к чему стремиться, на кого равняться, к чему стремиться. Почему Тора нам рассказывает про Авраама, Ицхака, Якова, про наших отцов, про братьев? Очень долго, да, это по сравнению для текста Торы, сравнительно, что Тора очень лаконичный текст, то этот рассказ, книга Берешит, подробно разные ситуации какие-то там. Понятно, кроме глубоких вещей, кроме того, что Рамбан говорит, то, что было с нашими отцами, знать детям, поэтому нам рассказывают именно те вещи, которые всегда будут актуальны. Но кроме всего, это что? Это воспитание. Воспитание веры Всевышнего, воспитание правильного мировоззрения, правильно идти по этой жизни, отношения со Всевышним, отношения с ним. Так это пример наших праведников и мудрецов, для того, чтобы мы могли у них учиться. Я уже знаю, в прошлый раз я всегда стараюсь говорить, что есть люди, которые не застали Равицкака, и даже те, кто застали Равицкака, у него осталось наследие, которое может нас связывать с ним и продолжать у него учиться. Одно из них то, что есть книги. И книги, наверное, все знают. Есть книга «Чтоб ты остался евреем». Эту книгу делали фактически так, что это Рав Зильбер, да, это под его, это можно сказать, что это он пишет книгу. Да, там это Кармела Райс, дай Бог ей здоровье, на этом занимается. Фактически это проверено. Почему я это говорю? Что Рав Ицхак, он был очень, очень аккуратный в словах, очень короток был в словах. Поэтому если он пишет книгу и пишет какие-то эпизоды, какие-то рассказывает случаи, кроме того, что это интересно, стоит это почитать внимательно. Кроме сюжета, стоит почитать, вникнуть, подумать, что здесь Рав Ицхак хотел сказать. Рав Ицхака время было, времени когда было очень мало, да, всегда было. И его слова, которые он говорил, они были короткие, концентрированные. И очень продуманные. Он не был человек, который просто так говорит. А, допустим, если сегодня сравнить, если у Рав Ицхака какое-нибудь объяснение какого-то момента Торы, он мог объяснить там за пару минут, то, допустим, какой-нибудь сегодняшний лектор, у него на это возьмет 2 часа. Да, по этому поводу. Поэтому стоит каждое это вдумываться. Может быть, какие-нибудь эпизоды посмотрим. Это то, что мы говорим, книга «Чтоб ты остался евреем». Да? Он рассказывает про себя, про других людей, про какие-то жизненные ситуации. Кроме что дает нам почувствовать ситуацию, это еврейство после революции до сегодняшнего дня. То, что мы видим, процесс, который произошел с нами, это невероятное время. Да? То, что на наших глазах выполнилось пророчество, что еврейский народ возвращается в Эрец-Исраэль. Евреи возвращаются ко Всевышнему. Это мы читаем отрывок 9-го, «Китулит по небу в наиболее». Когда ты родишь сыновей, уже будешь коренным строем. Уже такой ватик будешь. И если испортитесь, то Всевышний говорит нам, что с нами будет в случае, если мы испортимся. «Венушан тембарец», если там гематрия Раши приводит 852, нам дали намек, что мы будем изгнаны через 852 года после того, как зашли в страну, если мы испортимся. А Всевышний на самом деле знал нас через 850 лет. И что Всевышний нам сделал добро, что если бы нас изгнали, если бы он еще подождал, то как бы чаша наших грехов наполнилась настолько, что и расплата была бы еще тяжелее. Там написано, вед, он пропадет из земли, будет уничтожен. Всевышний не стал ждать пока, потому что уже это стало и в эту сторону наполнить. Да? Он нас изгнал. А дальше сказано, раскидаю вас по всему миру. Скажет, и там вы начнете искать Бога. Есть, кто будет искать Бога, просто он будет искать смысл жизни. А есть, кто будет искать Бога, когда у него будут страдания, проблемы. И через это он придет. Урахаем, там, если посмотреть комментарий, так он говорит, Мирим, написано Ахарита Ямим, в конце дней. В конце дней это перед приходом Машиаха, получается, будет такое массовое возвращение к Всевышнему. То есть это предсказано. Написано, будешь искать Бога у Мацата и найдешь, китидрешену выхолли в Абхаву Парнашка. Будешь искать его всем сердцем и всей душой. И найдешь. Рахам говорит, есть два эти пути. Кто-то просто ищет смысл жизни, почему и что приходит к Богу, а кто-то от страданий приходит к Богу. Получается, этот уровень от страданий, он немножко ниже. Но, говорит, все равно от этого он придет потом из раскаяния, из любви к Богу. И дальше написано, «Вешавта ад Ашемовы», «Вернешься ко Всевышнему», «То Всевышнему». Я это говорю, «Ад в ад бихляль», «Прям ко Всевышнему». И те, кто возвращаются к Богу, раскаиваются, и они поднимаются на самый верх. Настолько, что книга Зоар спрашивает, сравнивает с Авраама Вину, написано, что Авраам Закен Баба Ямим. Баба Ямим Авраама Вину пришел ко Всевышнему вместе со своими днями, по Ямим. То есть каждый день 175 лет жизни его приближал ко Всевышнему. А те, кто раскаивается, Блей Чува, Бейо Махада, Безим Нахада, Берега Хада, Вагим Ада Кисея Кому. А те, кто раскаивается, они поднимаются до престола Всевышнего. Написано, Вишахта Ад Ашем Всевышний. И мы видим, что это наше поколение. Представьте, мы более-менее поколение, в котором третье, четвертое поколение разрыв от соблюдения Торы. И сразу в одно время более-менее начинается это во всем мире. И в России, и там и вокруг, и в Америке, и в Европе, и в Израиле начинают люди возвращаться. То есть это период, который мы живем. Как раз это родиться, как вперед говорит. Сам он родился перед революцией немножко. То есть Всевышний называется Игдим Труфали Мака. Сначала Всевышний лекарство готовит, потом удар. Рождается в еврейской семье ребенок, который в итоге сумеет сохранить еврейство и сумеет победить всю эту страшную систему. Приедет в Израиль и здесь построит дом. Построить целое поколение, которое будет учить Тору и дальше передавать. А там это борьба, потому что человек находится все время в испытании. Так испытание было небольшого роста еврея, который да, не видно как герой или что, он стоит против этой системы в самых страшных условиях, куда только его не кидают. И там и на свободе было невозможно по-еврейски. Лагеря, труднейшие условия, нищета, что такое он не проходит, везде он идет по Всевышним, он в этом побеждает. Конечно, Рав Ицхак не один, были еще цадики поколения, но, как сказал один большой мудрец Рав Хаим Крайзберг, он это говорил на свадьбе Рав Бенцона Зитера, сына Рав Ицхака. Он говорит, есть мидраш, который говорит, что в каждом поколении должно быть 30 цадиким, как Авраам Авину. А если не будет таких 30 цадиким, мир не может держаться. Говорит, непонятно, где 30, как Авраам Авину? Авраам Авину был единственный в своем поколении. И кто может с ним сравниться, да? Авраам. Написано Авраам Авину Перкей Авот, что, говорит, помните, 10 поколений от первого человека до Ноха гневили Всевышнего, пока не навел поток. Потом 10 поколений от Ноха до Авраама гневили, пока не пришел Авраам и взял награду напротив всех. То есть Авраам Авину был человек, который спасает человечество и поднимая грехи 10 поколений. Написано, взял награду напротив всех. То, что было положено награда 10 поколениям, они ее не удостоились. Они ушли в минус. Они, наоборот, пошли в долю наказания. И человек, когда приходит в этот мир, у него уже есть доля и в Ганедене, и в Гейноме. То есть уже сразу у него уготовлено максимально его Ганеден, который он может получить потенциально. Это душа, это тело. И есть Гейном. То есть если будет правильно со всеми силами, у него есть максимальный Ганеден. Если наоборот, в другую сторону всеми силами есть максимальный гейном. А иногда человек получает и за себя, и за, то, и за того партнера. Да, если тот оказал, иногда кто-то получил гейном, а его ганеден остался невостребованным, так он получает и за себя, и за него. Про Авраама Вину написано, что он это взял напротив всех. И там вопрос был, как сахар кинегит кулям. Видимо, 10 поколений, да, которые сказаны от Ноха до Авраама, или надо подумать про 10 предыдущих тоже. Мы не видим, что там было исправлено, просто их смыл поток, а Ноах те, кто остались. После чуть-чуть Авраама Вину, что это есть такая года, которая говорит Авраама Вину, а я Анак не Анаким. Он был великаном из великанов. И он ел как 74 и пил как 74. Тоже непонятно. Что за величие такое, что Авраам Авину ел как 74? Если кому-то надо тарелку супа, то ему надо было 74. Гаон Мивина, это в Мидраше там где-то в одном из Мидрашей написано. Гаон Мивина где-то коротенько говорит, посмотри, Хумашмот, посук такой, глава такая. Там написано, что Моше Арон Надава Авью и 70 из Шевим из Икнеста поднялись там на гору, видели Бога, и ели, видели, имелось в виду, что они созерцали какие-то глубокие тайны мироздания. И ели и пили, написано. То есть здесь ели и пили. Ели и пили – это постижение мудрости, это сравнивается с едой и питьем. Поэтому ключ к этому Гаон Мивильна посылает, посмотрит этот пасук, мне будет понятно, что это за мидраш. Что Авраам Авину ел, как 70, ел и пил, как 74. Потому что у нас Моше Арон – это двое, Надав и Авиу еще двое, четверо. И Шевим, 70 мудрецов Израиля, 74. А Авраам Авину, он был как эти 74. Говорит, значит, он ел и пил, как его постижение, его шурукама называет, его емкость духовная была, как эти 74. А тут нам Мидраш говорит, что в каждом поколении должно быть 30, как Авраам Авину. Как понять, где еще хоть один из, как Авраам Авину? Он объясняет, что не имеется в виду вот это Авраам Авину, его духовная такая, духовный его рост огромный и все. Имеется в виду качество Авраама Авину, которое было для него сущностью, что Авраам Авину шел, мог идти против течения, против всех заправленных. Помните, Авраам и Бри говорит, весь мир на одной стороне баррикады, он на другой стороне баррикады. И этим Авраам Авину спасает мир. Потому что если бы не было, никто не нашелся бы, кто стоит так заправку, так мир бы мир бы ушел. Были цадиким его поколений тоже, но они не могли так идти. Шем, были Эвер, которые они сидели, были мудрецами, пророками, и кто-то, какие-то люди к ним попадали, они их учили, но это не спасало. Почему с Авраамом Всевышний заключается? Авраам Авину, он начинает это, распространяет веру в Бога и спасает. Так Рав Крайзер говорит, 30 цадиким, как Авраам Авину, в каждом поколении должно быть, и в нашем поколении 30, по этому качеству, которые за веру Бога, за правду могут идти против течения, могут стоять. Так он был на свадьбе у рава Бенциона Зильбера, была Мельхемет Йом ха-Кипурим 73-й год. Так он сказал, что если бы не было в нашем поколении их 30, не было бы сегодня этой свадьбы. Что он имел в виду Боровицка, она может и рава Бенциона. То есть примерно да, это, какие сравнения. Может быть, какой-нибудь привести пример из книги. Кто-то, наверное, многие читали. Допустим, ну, вы знаете, что Рав Ицхак, он, да, он родился до революции. Папа и мама его воспитали в еврейском духе, научили и соблюдать заповедь. Это был период времени, когда это было практически невозможно. Даже знающие люди и раввины иногда решали, что детей не стоит учить, потому что соблюдать им не дадут. И есть такое, когда из двух зол выбираем меньше, лучше они пусть нечаянно нарушают по незнанию, чем они будут знать и все равно им не дадут соблюдать. То есть не дай бог, да, какие у них были дилеммы у этих поколений. И коммунисты, когда пришли к власти, первое было, чтобы детей к синагогам не подпускали. Эти уже старики, официально коммунисты говорили, у нас свобода совести. Но вообще была объявлена война с религией. Было три отдела. Отдел был христианский, мусульманский и еврейский, которые должны были заниматься религией, на самом деле выкорчеванием религии. Самое активное это было еврейская секта. И они что творили после революции, это страшно пытается. Сегодня архивы открыты, есть информация, можете найти. Не поверите, если бы это не было фактами, трудно поверить, что это Магида. Убивали раввинов, закрывали синагоги. Одного раввина в Грузии сожгли живьем. Другой раввин, раввицах рассказывал, такой рав Яков Парашвили, если я правильно говорю имя, что он организовал подпольное, уже обучать детей для лаборатории, он подпольно организовал обучение детей. И были преподаватели, которые только с ним имели контакт, и даже друг друга не знали. В одном месте где-то подпольно, и в другом была конспирация. Но все-таки на него вышли эти еврейская секция, при ЧК была это. Да? И его пытали страшно, и он только молился, чтобы никого не выдать. Так он говорит, что его пытали так, что раскаленным железом раскаливали железо и прикладывали ему к ногам. Жгли мясо на ногах. И это, говорит, было страшно, но еще страшнее было, что посадили его на какое-то приспособление типа электрического стула, на металлическое, пустили то. Но Бог помог, он остался живой. И рав Зильбер говорит, я его видел в Микве, ему уже было лет 80 здесь, в Израиле. И на ногах еще ямы так эти остались. То есть положение было страшное, в котором растили ребенка, и учить Тору, соблюдать Тору, в которое. И рав Зильбер пошел путем соблюдать Тору без всяких поблажек, как будто нету вокруг советской власти. И все мы тут не расскажем, но это очень интересно, что как он это делал продуманно, мудро и всегда держался за Всевышнего. Была помощь Всевышнего. Но от себя он делал, его был подход, я делаю максимум, что возможно. Он от себя делал, прилагал максимальные усилия, чтобы соблюдать то. То есть знаете, что он... 14 лет он уже пошел работать, потому что отец был раввин, потом их лишили там всех прав из-за того, что он раввин. Семья была в тяжелом положении. Он 14 лет уже пошел работать. До 14 лет он с отцом все время учился, а потом, говорит, я уже после работы учился. В школу он не ходил. И я понимаю, что отец с ним успел, потому что он говорит, они с отцом Вавилонский Талмуд, он успел проучить. И все время он говорит, я продолжал, несмотря на любых ситуациях, я старался, чтобы хотя бы 2 часа учить Талмуд. Я уже когда знал Равицака, то видно, при том, что его жизнь была, он настолько был занят и работал тяжело, и приходилось ему учиться. И он был, как правило, раввином там, где он был, подпольным раввином. Это все организация надо заниматься. Здесь надо бритмила организовывать, здесь мацой обеспечивать, кошерным питанием. В общем, общиной он занимался, общиной. При этом его познания в Торе были невероятны. То есть, когда он учил в книгах, он мог исправлять, что он знал более точно, чем напечатал. Как-то он говорил, что у него на свадьбе, это в 43-м году, по-моему, у него свадьба была, у него на хупе подписан Мейрович такой, по имени Мейрович. Он говорит, что я в наше время, это он уже говорил где-то в конце 90-х, примерно, он говорит, я в наше время таких мудрецов не очень вижу. Ну, были единицы в нашем поколении, такие там, как Рав Элиашев, или Хахам бен Цион, Рав Авадия, да, и так далее. Рав Ойербах, Рав Эйнштейн. Но, говорит, то есть это было, их можно было посчитать. А раньше, видимо, этот уровень был более. То есть есть понятие, что поколение мельчает. Говорит, у меня на купе подписан Мейрович, который ходил в радых ботинках и был тоже в тяжелом положении. А тесть Рав Зильбера, он тяжело работал и старался купить картошки в голодные годы, большую кастрюлю, чтобы люди могли прийти покушать. Так он приходил на субботу, это покушать картошки. Он говорит, подписан на Ктубе. Он про него говорит, что он знал Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд. Когда он говорит, знал, это значит его знать и понимать. Да, есть основные комментарии, Раши, Тосфот, и еще. Это знать, это значит понимать Талмуд. Не только у кого фотографическая память, запомните, а понимать его, понимать, анализировать. Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, Рамбам, Тур Шульхан Арухом. Там это, и еще с Дейхэмит, это энциклопедия, там аллахийская энциклопедия, там, по-моему, 15-му или 17-му, что-то такое. Правда, я спросил Равицкая, Равицкая, а как вы проверили? Чтобы знать, что тот знал над собой, это знать. Ну, я спросил места, которые я знал, он мне То есть при этом он бы вспомнил, был величайшим бойцом. Мы видим, он рассказывает, книга, когда читаешь, чтобы остался время, она так, она легко читается, он с юмором, но, конечно, испытание, которое он проходил, то есть думать, это было невероятно. Ну, в школе, если помните, как он рассказывает, что как он делал на уроках. В субботу он надо преподавать. Он был период, когда он преподавал в школе. В субботу он преподавал математику. Надо преподавать математику. Что ты будешь делать в школе? Так я, говорит, что делал? Я оценки ставил заранее. Я примерно знал, кто на что гораздо. То есть мы знаем наши кадры. Там, кто евреи были в классе, я их никогда не вызывал в субботу. А тех, кого я уже поставил оценки, я их вызывал, и уже оценка у меня готова. Иногда бывало, что я там правую руку замотаю там, раз какое-то время. Часто это будет глаза бросать. То есть у него было продумано такое, как разведчик такой, как опытный разведчик, у него было продумано все максимально. Но понятно, какая бы ни была ситуация, субботу его не заставят. То было, допустим, кто-то предъявляет субботу, говорит, Исаак Яковлевич он был закон. Так-то он Рав Ицхак бен Рабинцион. Он говорит, Исаак Яковлевич, тут надо что-то подписать, поспешите срочно, в субботу. Говорит, ой, вы знаете, я сейчас что-то объясню ребятам, они сейчас, это очень важный момент. Я вам через 5 минут, я к вам забегу. Только он ушел, и говорю, ребята, мне надо срочно уходить, взял, ушел. Просто ушел. Один раз, он говорит, в субботу приходит в субботу на урок. Что он делал в субботу? Он шел в самую раннюю молитву молиться. И там пару булочек успевал взять дома, чтобы сделать сюду шаббат. И приходил на урок. Приходит на урок, там сидит комиссия Горано. Горано – это городской отдел образования. Народное, в общем, это Министерство образования, городского отдела образования. Комиссия. Сидит комиссия на уроке. И как быть? Ну, он начинает вести урок. Так, Петро, выходи к доске, там такой-то пример, тот решает. Там он запнулся, Иванова, давай ты помогай. И так один за другим он каждого вызывает. Это, в общем, весь урок так прошел. Комиссия пишет в итоге по заключению, что урок прошел очень интересно. Преподаватель применил нестандартный подход. Весь класс фактически был задействован. Вся работа делалась руками учеников. Так написали. Теперь он говорит, молиться, говорит, я в Минху выходил молиться. Была автобусная остановка или трамвайная. И там как раз на остановке сбоку, там как используют ее как для рекламы, для пишет. И там какие-то объявления, театральная афиша. Неудобно, говорит, если я стою по направлению, как будто бы читаю этот текст, как, прям я стою по направлению Иерусалима. Я спокойненько молюсь. А люди со стороны думают, что я очень любитель театра. Я внимательно изучаю там, главных актеров, режиссеров, кто и чего. А в молитве же есть некогда наклониться. Это когда мелкими буквами, там более кто на второстепенных ролях. Говорит, я раз наклоняюсь, говорит, это я как будто это смотрю. Как-то, говорит, я встаю во время молитвы. И подбегает завуч, что он меня искал. Завуч был, говорит, большой подлец и доносчик. А я во время шмонаэст. И, говорит, или он в это время это тахануду это показывал на сердце, или вот и он, в общем, у него получилось, что он типа вот так вот. И он молчит, правда, не говорит. И тот говорит, ой, говорит, вам, наверное, плохо, там побежал еще кого-то позвать. Пока он позвал, там они думали вызывать, может, надо врача. Равзи говорит, я уже могу говорить. Это интересно, Рав Ицхак, он в любой ситуации, хотя в такой ситуации можно искажать, он старался сказать так, чтобы это или было минимум неправды, или стараться вообще эту неправду уйти. Он говорит, что он сказал? Они пришли, говорит, он говорит, я уже могу говорить, а сам первый уже может говорить. Есть тот, кто из казанских вспоминали, говорит, что если ты видишь, что или из ташкентских, что если Рав Зильбер в автобусе держит газету там, газету «Неправда» раньше издавал, держит перед собой газету, это как он молится. То есть он это рассказывает с юмором и весело, но да, какой-нибудь давайте приведем пример нелегкий. Вы знаете, что его был момент, когда в итоге была там, под него начали копать, разоблачительная статья, что здесь вот, люди, которые вроде учителя, интеллигенция, те, кто преподают, воспитывают нашу молодежь, они оказываются религиозные люди. А религия это было страшное дело для советского. И по его поводу сделали целое собрание, где ему предложили отказаться от веры в Бога. Они, то есть ему сказали, вы правда, вы верите в Бога? Теперь еврею нельзя сказать, что я не верю в Бога. То есть есть вещи, которые не переступают. В принципе, отказаться от веры в Бога, это относится к трем вещам, которые едины с верой и народом. Многие там, Тора, если опасность для жизни, отступает многие самые серьезные законы. Йом-Кипур, Шаббат, Кашрут, и все. Если надо спасать человека, то спасать. А вот отказаться от веры Бога нет. Поэтому Рав Зильбер вел себя аккуратно и вел себя как такой, как разведчик. А здесь его спросили. Он говорит, да, я верующий. Так это было как будто бомба взорвала. А как же верующий? Написано вот у Энгельса, что при коммунизме верующих не будет. Не оставим. Он говорит, а я буду верующий, я останусь. Последствия этого было опасно, что детей у него, у них заберут детей, и он убегает в Ташкент. Сначала он попал в Грузию, в итоге потом в Ташкент. И потом забирает семью. Так вот, это 62-й год, когда родилась Хава. Хава, все знаете, Рабанит Куперман. 62-й год, если я не ошибаюсь, как раз они в Ташкенте. Она рождается. Они живут, положение очень тяжелое. Равица где-то работает на тяжелой работе, что там больше, чем 200 рублей должны были платить зарплату. А он получает 60 рублей, по-моему, за то, что он приходит в субботу и крутится там, ничего не делает. То есть они находятся в очень тяжелом материальном положении. Где они жили, была комната, говорит, несколько квадратных метров, просто комната, как типа такого помещения, сарай такой. Ничего там нет. Нету кухни, никакой прихожей, ни ванны, ни туалета, ничего. Просто помещение вот такое небольшое, как в плане. Несколько квадратных метров помещения. И мебели у нас. И когда Хава родилась, не было стула даже, чтобы жена Равицкая, чтобы она сидела и кормила, а стоя у нее со спиной была проблема. Она на каких-то работах в свое время сорвала спину. Этот сипур он рассказывает в книге. Я просто почему сейчас с вами делюсь, как его, если внимательно мы посмотрим, что тут, что за этим стоит, если чуть внимательнее придет. Это как бы повествование более или менее, как в книге рассказывают. Теперь был такой цадик Рав Ицхак Винер. Его называли Рав Ицхак Маргиланер, потому что он был в городе Маргилан. Маргилан это от Ташкента, там километров 50. Он был большой цадик, который сидел, ему дали срок 20 лет лагерей и за 16 лет выпустил. 16 лет он никогда ничего не подписал, 16 лет он сидел. Человек, который тоже старался ни субботу не нарушать, ни кашрут. И Рав Ицхак про него в книге много рассказывает. Видимо, это тоже из один таких цадиков, на которых держится мир. Ему приходят во сне. Вот этому Рав Ицхаку Маргиланеру. Ему приходят во сне и говорят, что вот у человека, ты тут спокойно себе лежишь, у человека родился ребенок, и нету даже стула, чтобы кормить ребенка. Не на чем сидеть. То есть ему во сне так это строго сказали, он стал искать. В Маргилане нет. В Самарканде был большой, тоже очень большой цадик, тоже один из которых Рав Симха Городецкий. Он был посланник Ребе Раяца. Очень большой цадик, который подпольный ишив держал в Самарканде. И про него тоже, Рав Ицхак про него тоже рассказывал. В те времена он держал подпольный ишив. Один раз его арестовали, и КГБшник с ним ведет допрос на идыше. Он говорит, я знаю тебя, кто с кем сидит учится, и кто хорошо, и кто хуже, и что все про все знает, полностью все знает. Что ты скажешь? Он говорит, а не усе чува, я делаю чуву, я раскаиваю. Он имеет в виду перед Всевышним, ясно, не за свои добрые дела. Он говорит ему, отвечает, у вас в Талмуде написано место, где раскаившийся, есть такое выражение в Талмуде, макомефа балей чува умти, мафилу цедыким бурим ровним. Место, где стоят раскаивали, даже цадыки не стоят. Есть разные пути объяснения, что человек, который раскаял, сейчас его такой уровень подходит, что даже цадик с ним рядом не стоит. А говорит, это у вас так написано в Талмуде. А у меня написано место, где раскаивался сидит. Вот я тебя посажу. В итоге он там что-то писал, потом, может, стал говорить, так его там, наверное, погубят. Короче говоря, этот следователь закрывает на него дело. говорит, закрой Ишиву, переезжай в другой район, и отпустил его. То есть Бог его спас. А другой раз его поймали и дали расстрел Рав Симха Городецкого. Другой раз ему дали расстрел за распространение. Жена у него была боевая, и она в Москве сумела добиться, чтобы расстрел поменяли там на 15 лет и на высылку. Она приехала в лагерь. А этот хозяин зоны говорит, ой, ты говорит, поздно приехала, мы его расстреляли. Но он, подлец, издевался над ней. На самом деле он был живой. И так он же остался живой. Она, правда, имела большой нервность. А он приехал сюда и еще прожил здесь хорошенько. И имеет потомков хороших. Так вот этот Рав Симха Городецкий, этот Ицхак Марглайнер его нашел. Говорит, вот мне вот так во сне рассказывает, пришли, сказали, надо. Он говорит, в итоге он понял, говорит, есть у нас один в Казани. Делает Казанский здесь, он в Ташкенте. Они поехали туда. Он говорит, ты знаешь, что мы когда подойдем, ты мне место это ближе подойдем, но ты мне не показывай где, потому что мне во сне показали место. А место у них было как-то это, дома сходились вот так, в такое самое, и в эту дверь упиралась, угол. Вход в это помещение. И прямо он, как во сне ему показали, так было. Он пришел, нашел, они познакомились. Обычно большие люди друг друга видят. Разговорились. И этот Рав Ицхак Виндер, он сказал, смотри, в таком положении нельзя находиться. Говорит, я сейчас нормально это, как бы обоснован, я тебя должен деньги. Станешь на ноги, потом отдашь. А Рав Ицхак говорит, нет, я пока не представляю, как я смогу отдавать. Что, в общем, он тот упрашивал, не надо быть принципиальным. Но Рав Ицхак не взял его. Это как бы, по-моему, более-менее на этом этот сикур заканчивается. А, правда, когда они пришли, говорит, уже был стул там. Ой, говорит, а стул откуда? Говорит, возьмет Городец, стул, говорит, это Симха Городецкий, говорит, я ему дам. Это как бы сикур, как он, книги Рав Ицхак про него рассказывает, как это. Теперь, если на уроке, мы это слышали, на уроке сикур было, кто-то стал спрашивать, а что потом, а что как? И оказывается, потом прошло время, не помню точно, там год-полтора, он очень сильно мучился, Рав Ицхак говорит, очень были тяжелые, это, проходили мы это. И у Рав Бенциона было там что-то, болел, и, по-моему, теща болела. В общем, было очень тяжелое положение. Нищета была, и трудное положение. И а потом, через какое-то время, там год или сколько, он рассказал ему про сон. Он сразу мне рассказал про сон, когда пришел. И тогда Рав Ицхак у него одолжил деньги, согласился одолжить деньги. И уже там потом стало полегче. По-моему, вот этого момента, мне кажется, в книге. И говорит, и то, что говорит, я не одолжил деньги сразу, говорит, я очень много потерял. И это, но что потерял, он не сказал. Говорит, я потерял, говорит, что... Получается, Рав Ицхак понял, что ему нужно было одолжить деньги. Это уже чего-то не в книге, я пытаюсь с вами вместе это сипур продумать. Сейчас Рав Ицхак понял, что ему нужно было одолжить деньги сразу. А почему он сразу не одолжил? Он говорит, я не знаю, я могу как отдать и что. Это подход у Рав Ицхака. Мы в жизни проходим все испытания. У больших людей большие испытания, поменьше-меньше испытания. Это все время мы в испытаниях. И по большому испытания бывают, их называют испытания бедностью, испытания богатства. И бедность и богатство не обязательно это. Бедностью это и материально, это и трудности, это разные проблемы. Это когда трудности, а испытания трудностями, испытания бедностью. Испытание богатством, когда у нас хорошо, когда у нас успех. Успех, удача и так далее. И то испытание. А между испытаниями надо быть немножко передышку. Мы думаем, вот эта передышка, вот это и есть жизнь. А на самом деле нам дали только на работе перекур. Потом следующее испытание. Теперь испытание, мы не знаем, где оно, мы не знаем, где оно заканчивается, испытание. Как правильно себя вести, где оно. То есть надо, пытается человек стоять в испытании. Я приведу пример. Если помните, когда мы выходили из Египта, и нужно было идти в море. Я сказал, идите в море. Скажи, и пусть идут в море. У нас есть предание, что Нахшон бен Аминадав из колена Иуда, он вошел в море. И рассказывает предание, что он зашел там по колено, по пояс, и море не расступается. Он зашел, не расступается, по горло не расступает. До рта, только когда это до носа дошло. То есть пока еще нос можно было высунуть, море не расступалось. А потом расступилось. Для чего это какая? Человек зашел в море. Почему оно раньше? Какая разница? В чем это? О чем речь? Что здесь нам, кроме того, что он пошел в воду, раз Бог сказал, я иду в воду. Он пошел в воду и дальше бы шел. Но море расступилось. Что, бывает, что испытание, мы не знаем, где оно заканчивается. Иногда оно заканчивается, прям доходит до носа. Потому что мы, если по колено заходим в испытание, нам кажется, караул, уже больше мы не можем. А иногда оно может идти и дальше, и дальше, и дальше. Видимо, Рав Ицхак сейчас чувствовал, что он знает, что в мире есть хозяин, управление и все от Всевышнего. Всевышний сейчас поставил меня в такое испытание. Я сейчас нахожусь в таком положении. И, возможно, мне надо это испытание держать. Если бы Рав Винер ему рассказал про сон, он бы понял, что с неба ему посылают поддержку. И он понял, что здесь это нормально. Вот это он не знал. И он продолжал оставаться в этом испытании. Это так примерно, это тут выжить, еще не живут самой кошерной жизнью, соблюдают на высочайшем уровне заповеди. Кроме того, что Рав Зильбер еще пытается бегать, не пытается бегать, помогает сам, кому может. Теперь, кому интересно Рав Ицхак Винер, почему это именно ему пришли? Ну, видно по рассказам Рав Ицхака, что это было из больших цадиким и больших мудрецов. Но из рассказа Рав Ицхака еще я так про Винера такую я услышал черту, что он сам был такой человек, который старался ни у кого ничего не брать, этот Рав Ицхак. И он очень был боевой. Представьте, что уже отсидел такой срок, там, 16 лет. И говорит, находясь в Бар-Гилане, он раввин, у него там синагога есть, и миква, это. Его называли Хахам Ицхак. У меня был период времени, когда я был в Афакиме, бывал там, к нам на урок ходил Раб Яков из Бухарский. У него, его дядя родной, он еще учился в этом. Они его называли Хахам Ицхак. На него выходят КГБшники. И они говорят, мы знаем, КГБшники евреи оказались. Мы знаем, что у тебя есть миква и синагога. Скажи, что закрыт. И все, мы тебя сажать не будем. Нам надо отчитаться, закрыть что-то. Он сразу сказал, закрывайте синагогу. Молиться можно в любом месте, а миква, чтобы была кошерная, миква попробуй. И пока сделаешь, что будет период, что люди могут оказаться без миквы, то это проблема. Так, после этого другой человек, наверное, убежал. Другой про него есть сипур, что они там под 1 апреля переоценка цен делали. А он устроился, у него светлая голова, он митхахам большой. Он устроился в аптечное управление в плановый отдел. И он какую-то придумал систему отчета, просто ясно, как отчитываться. А они там целые, это самое, плановый отдел, они решают кроссворды, пьют чай, а под конец, когда там конец месяца или там это, Рав Винер быстренько помогает делать отчеты, и все нормально. А тут получилось, что были Песа, и выпало, по-моему, четверг, пятница, два дня Йом-Това, потом суббота. А им нужно как раз, чтобы в это время, видимо, ранее был Песах, то им нужно уже, чтобы было на понедельник было все готово. А там работа, они весь месяц покушали. Короче говоря, он не приходит в четверг, они уже за ним бегают. В субботу сказали, если не придешь, тебя с милицией привезут. Он приходит пешком на работу, по его поводу там сидит уже это собрание. Приехали кто-то там с управления аптек, там с министерства, с городского управления, еще кто-то, парторг. Парторг начинает вступительную речь, что товарищ это старый враг народа, который уже отсидел там за вражду советской власти. А сейчас он срывает переучет цен, переоценку там, цен на лекарства. То есть, чтобы у трудящихся лекарства не были по правильным ценам. Советская власть боится продешевить, вдруг дешевле продаст, наверное, лекарство трудящим. То есть она дает такое вступление, что там, если не расстрелять, то надо отправлять, ну, не знаю, на сколько лет. Кто ведет это собрание? Он говорит, я не понимаю, человек живой, здоровый, почему это спор не привели? Что это такое? Ну, его прямой начальник говорит, я его приходил, я его спрашивал, я его уговаривал, я ему угрожал. Он меня не боится, что я могу сделать. Оказывается, кроме его начальник планового отдела, из управления начальник ходил к нему. Он говорит, меня он тоже не боится. Говорит, а кого вы боитесь? Он как закричал, что они чуть не попадали со стулья. Это Илуи манеры, Бога я боюсь. Говорит, мне бесполезно читать эти ваши нотации, морали. Пока суббота не закончится, что хотите делайте со мной, я ничего не делаю. А после субботы я приду, а как же, это не ваше дело. Это немножко арабинский кибин, или что это был за человек. Он старался никогда ни у кого ничего не взять. Я не помню этот сибур, который расскажу, если он в книге. Он когда приехал сюда, он был уже он после лагерей всего, человек был болезненный. И он говорит, что это Рав Бензон, Хава, они ходили, ему помогали там потом. Так он рассказывает, что еще один той закалки еврей, каторжанин, Реб Нафтали, его товарищ, он приходит, ему помогает. Теперь материальную помощь этот раввин категорически не хочет ни у кого прийти. Что придумал? А у него положение не очень. Реб Нафтали что придумал? Он говорит, раввин, как я иду сейчас на рынок за продуктами, давай я тебе тоже куплю. Так что он говорит, он его берет, допустим, 10 шекелей, а покупает на 20. И он вот так стал ему приносить продукты. Давай пойду куплю что-то, пойду это. Берет столько, покупает больше, добавляет свои деньги. Другой раз он стал, говорит, надо еще найти деньги. У тебя где-то деньги, ну, говорит, посмотри, может, в кармане. Так он сам стал немножко. Тут оставить шекель, тут 2 шекеля. Вот, говорит, я 3 шекеля нашел. И у того там еще было 3 шекеля, 6. А еще добавить уже там на 12 лет. Но сколь веревочка не весит, этот раввинер его поймал. Он понял, что тот подкладывает деньги. И он сказал, я хочу дин Тора, то есть разбирательство. Пусть раввинская зирби разбирает, ты должен признаться. И они говорят, раввин говорит, я от них имел хорошую головную боль. Он говорит, пусть признается, сколько он меня обманул за все время, я должен ему все вернуть. Он говорит, я хотел помочь, но я помог. Короче, не просто так, это именно раввин Кубинову пришли во сне, сказали, пойди и помоги. Просто, говорю, человеку в таких условиях жить и думать испытания, где эта граница. Поэтому, говорю, когда читаем то, что пишет Рабиц, как стоит внимательно читать, думаться, о чем он вообще говорит и что тут происходит. Да, и это человек, который не говорит лишнее, а наоборот, он перепроверяет всегда, что сказать. И очень осторожен в словах. Вот у него есть книга, маленькая есть книга, очень-очень-очень кто не читал, и кто читал, стоит это повторять, потому что это как книги Мусара, книги Торы, которые стоит возвращать. Типурей Цадики. Есть книга «Они ли дуди, вы дуди». Я принадлежу другу, а другу. Там Равицак рассказывает о разных евреях, которые в сталинские времена и во время войны в концлагерях. Какие особые, как евреи себя вели, какие достойные евреи, как они себя вели, как они шли за Всевышним в огонь и в воду. Приводит разные примеры. Как-то мы с ним, есть еще много разных историй, которые в этой книге не включены, но мы от вас слышали, и они, так, это очень интересно, очень поучительно и очень дает дух. Он говорит, какие? И я прям там сидя, я ему напоминаю его жертву, он так заголовочку сделал. Я сколько, не помню, сколько это там, 10-15, сколько-то сипурим, я ему напомню. Потом, это, когда переиздали книгу, он несколько из этих сипурим туда включил, но не все. Я спрашиваю, а почему вы все не включили? Он говорит, ты знаешь, это сипурим интересно, но я, говорит, 100 раз их не перепроверил. Представляете? То есть он то, что пишет и говорит, он старался проверить и перепроверить, чтобы это было точно, чтобы это было правильно. И иногда он приводит какое-то это, что если очень поучительная история, то он не сумел ее перепроверить. Он говорит, что так я это слышал, так и это. И, то есть, идея там интересная, этот самый, но это, как это было в реальности, у меня нет точных данных. То есть обязательно это оговаривается. Это как вы заметили, вот, ну, значит, там мы учим, когда Талмуд, там всегда есть точная передача информации. Омарав, сказал Рабиуда, это имени Рава. Это сказал от того. И так до Моше Рабейну. Мы знаем, кто сказал, от чего имени сказал, и передают в точности. Такой же стиль у Равиц, как и во всем. Да? То есть это точно, может, то, что он делает и говорит, это все Тора, это все тоже этот Всевышний. Вот, допустим, там есть сипур в этой книге, где там 45-й год, группу хасидов выводят сжечь немцы, концлагерь. Они говорят, мы вас ведем в баню. В баню все знают, что это газовый камень. Один более был такой с духом, говорит, смотрите, мы, говорит, всегда старались Богу служить в радости, и все, а сейчас последние у нас там минуты жизни, и мы сейчас идем в такой печали и грусти. Говорит, она, ну, все это хорошо, но настроение это сильно не поднимает, да, их идут убивать. Но он такой боевой был, он начал там петь, начал петь, танцевать, одного схватил, второго, и был момент, что они начали танцевать. Начали танцевать, вот был момент, когда все это... Душа переборола все животное, все материальное. И они, у них была такая симха, и так они танцевали, что, наверное, в мирное время так и танцевали. В этом мире Всевышний, в том мире Всевышний, что это. И они танцуют, так что начали летать. Немцы говорят, вы что, с ума посходили? Мы не в баню вас ведем. Вы что обрадовались? Мы вас идем убивать. Они на него брысь отсюда. Позвали какого-то там больше, какого-то там постарше офицера. Он говорит, чему вы радуетесь, что случилось? Этот, который был боевой, он говорит, послушай, говорит, из этого мира, где такая собака, как ты, людьми распоряжает, мы идем ко Всевышнему, говорит, там не радоваться. Он говорит, чем ты их напугаешь? Да, я вас убью уже. Они радуются и так. Этот не знал, что он говорит, вернуть их в лагерь. Я надо придумать им что-то другое, что-то они тут это настроились, видимо. Их вернули в лагерь. И пока их вернули, пока там что-то у тебя замешкались, зашли союзники, они вышли на свободу. Так Равицак приводит нам этот цикл. Он, будучи в Америке, если не ошибаюсь, с двумя из участниками еще нашел их, они еще живые были, и каждого отдельно расспросил, допросил, чтобы эта история была точна. То есть мы имеем источник, насколько это выверено и точно передает. Конечно, я говорю всегда всем большой совет. Есть на кассет, есть аудио уроки Рав Зильбера на хумаш, на Тору, на Тейлин. Человек может просто открывать книгу, слушать его записи, и Рав Зильбер объясняет вам, читает на иврите и переводит на русский. То есть такого уровня никто вряд ли может найти, что из величайших мудрецов говорит нам на языке, который люди понимают. Он хорошо понимает, что здесь, что написано, понимает на основании комментариев пшат, да, смысл этого основной, и нам это объясняет. Поэтому это, кто хочет понимать хумаш, это источник бесценный. Сегодня очень много информации, я вижу, потому как люди задают вопросы, что люди уже сами воспринимают информацию, а те, кто сами не понимают, откуда она и что. То есть, если кто сам объясняет, не понимает, понятно, слушающий не поймет. Это идет вот так вот, да, по нарастающей. Поэтому важно, чтобы Тора была тоже, называется, с кашрутом. И с ней быть осторожным. Им рабиться, каждое слово Тора – это был драгоценный камень. Он говорит, у меня была догадка, как это объяснить, но я боялся сказать, пока я не увидел там и там и там. То есть слово, каждое слово Торы, на этом строится мир. Это как врач, который выписывает рецепт или там курс лечения, если он делает ошибку, это будет трагедия. Так каждое слово Торы должно быть на месте. А есть, так как люди не получили эту традицию, и хочется красиво сказать, красиво рассказать, приукрасить, все, но это уже не Тора. Это может быть какое-то что-то красивое, человек говорит, с хорошей дикцией, машет руками, но это к Торе отношения может не иметь. И хорошо, если бы это было не Тора, это может, не дай Бог, искаженное быть Тора. Поэтому надо знать, кого слушаешь, и что за этим стоит традиция. Да, то, что мы можем иметь в литературе. Знаете, наверное, у нас время, к сожалению, по-моему, подходит к концу. Может быть, у кого-то есть какой-то вопрос? Пока подумайте, я еще один приведу пример. Рав Ицхак находился в этом мире, как я посланец Всевышнего, и это моя работа в этом мире. И так, видно, их семья получили. Вы живете для еврейского народа, и ваше дело выполнять волю Всевышнего. Все их силы, все их качества, все имущество, это было все для еврейского народа. Вот Рав Зильбер его всеми силами, он с утра до ночи помогал еврейскому народу. Дома у него кто-то жил, кого-то жена выгнала из дома, этих сишивы выгнали, кто-то наркоман. У него дома все время кто-то жили. Он бегал с утра до ночи помогать людям. И каждая ситуация, в которой он находился, он был представителем Всевышнего в этом мире. И в этой ситуации Всевышний побеждает. Потому что Всевышний сделал так, что есть свобода выбора в мире. И может быть хорошо, может быть есть добро и зло. Там, где Рав Ицхак, там всегда линия Всевышнего побеждает. Приведу пример. Мы с ним утром, там, говорит, ты, я там преподавал в Ишиве, говорит, ты в Ишиве, значит, найди замену, там надо, поедешь со мной в Бейдин. Мы с ним утром едем в Корештейша, Бейдин Рабани. Туда ехать там было недалеко от его дома, там 10 минут, стоит 15. Садимся в такси. Таксист видит, что дедушка немножко странновато, там не успел, там он и шапку как-то одел на голову, на бикрень, еще что-то. Он говорит, сколько заплатить? Таксист видит, и с таким, как, говорит, 50 чеков. Думает, может, дедушка немножко не от мира сего и так далее. А Рав Зильбер туда ездит почти каждый день, и он знает цены хорошо. Рав Зильбер достает несколько, там у него в кармане несколько банкнот, говорит, возьми, сколько тебе надо. Тот берет 50 шекелей и довольный. Он довольный, думает, что он это ограбил. А Рав Зильбер почему это делает? Потом Рав Зильбер ему отдал 50 шекелей, и ему по дороге Деврей Тора рассказывает. Что за поведение? Очень просто. Что делает Рав Зильбер? Мы все находимся в одной лодке, еврейский народ. Нам надо, чтобы у нас были добрые дела и мицвот, а не преступления. Любое преступление, оно делает дырочки в нашей лодке, трещины делает. Через Рав Зильбера в этот мир должно только добровое мицвот приходить, только ли закон, да, настаивать, помогать, а не наоборот. Этот хочет, по идее, сейчас таксист, хочет ограбить старика на дороге или воспользоваться, что он не знает, да, перед слепым не стал. В общем, несколько преступлений собирается. Что делает Рав Зильбер? Это мои 50 шекелей, я ему подарил. Возьми, сколько тебе надо. Нет состава преступления. Мои 50 шекелей я ему подарил. Преступления нету. Дальше что он начинает? Он занимается его реанимацией. Если там от души какие-то вкрапления еще остались, он сейчас занимается их реанимацией. Наверное, мы уже по времени, да, это самое, если, может, кого какой вопрос, или как скажет, потому что, по-моему, по времени мы уже выходим.
Есть еще... Рав Хайм, можно вопрос один?
Да, пожалуйста.
Сегодня надо зажечь свечку за Рав Ицхака Зильбера или завтра зажигаем?
Сегодня с вечера начинается.
Хазаку барух Рав Хаим.
Крутой Аген Алейну. И чтобы нам стараться, барух Ашем осталось наследие, что можно его учить, думываться, смотреть на его пути. Барух Ашем есть Рав Бенцион, величайший мудрец, который преподает Тору, который... И сейчас есть средства массовой информации, которые это можно через это слушать, заходят по Zoom на уроки. Это прекрасно, что люди пьют воду из чистого источника.